Проповедь восьмая. О пастухе, который стал царем. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Первая книга Царств, глава 16, стих 7. Часто в моей душе возникал вопрос: какая личность из Ветхого Завета больше всего привлекает меня? На этот вопрос я всегда отвечал себе: Давид, царь Израилев. Я люблю его по многим причинам. Прежде всего, я люблю его за то, что он был поэт, и поэт великий. Он сочинил много прекрасных псалмов, которые утешают и ободряют благочестивых людей всех времен. Еще я люблю Давида за его чудную игру на арфе. С самого детства я очень люблю музыку и думаю, что почти всякий из вас разделяет со мною эту любовь. Но больше всего я люблю Давида за его характер. Как он благороден, как он великодушен и храбр. Когда он был еще юношей и стерег овец своего отца, внезапно пришел лев и схватил одну из овец его стада. С отвагой истинного героя Давид гнался за страшным зверем, настиг его, схватил его за пасть, силою разжал ее и заставил льва возвратить свою добычу. В другой раз он бросился на медведя, который также хотел унести овцу из его стада, и убил его. А еще позднее он осмелился выступить против другого льва, сразиться с иным зверем, который был гораздо страшнее медведя на полях Вифлеемских. Я разумею великана Голиафа, который много дней издевался над воинством Израилевым и высокомерно говорил, что ни у кого из сынов Израиля не хватит мужества вступить с ним в единоборство. «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом», — сказал ему юный Давид. «А я иду против тебя во имя Господа Саваофа, которого ты поносил». И Давид опустил свою руку в сумку, вытащил оттуда камень, вложил его в прощу, прицелился, и камень попал филистимлянину прямо в лоб. Вонзился в него, и великан пал ниц на землю. Но если бы я пожелал выяснить вам все причины, по которым так люблю Давида, мне пришлось бы рассказать вам всю его жизнь, а это потребует много времени. Я вам сказал уже достаточно. И прибавлю только, что особенно мне нравится в нем его праведность, его упование на Бога. Поэтому неудивительно, что такого человека Бог избрал не только быть царем Израиля, но и это еще большое возвеличение – стать предком и предтечью Христа, нашего Господа и Спасителя. Библия рассказывает нам также и о священном помазании Давида на царство. Обыкновенно помазание на царство есть величественное, пышное торжество. Оно происходит в прекрасном соборе, который по этому поводу богато и пышно украшается, и в который тогда собираются знатнейшие люди государства. Но как все это иначе происходило в библейском рассказе? Просто и скромно было помазание Давида. А между тем, как все это трогательно для нашего сердца. Мы находимся в небольшом городе Вифлееме, где живет семья Иессея, один из сыновей которого избран Господом в цари Израиля. Престарелый Самуил имеет при себе рог, служащий ему чашею. Рог наполнен елеем. Самуил пришел сюда по повелению Божию, чтобы совершить жертвоприношение Всевышнему. После жертвоприношения все старейшины города, а также и все семейство Иессея должны были собраться на общую трапезу. И именно там пророк должен был помазать одного из сыновей Иессея в цари. У Иессея было 8 сыновей. которого избрать. Поистине, не так легко избрать царя, настоящего царя. Как много нужно качеств, чтобы стать даже главой дома или представителем школы, чтобы правильно руководить делом. Насколько же труднее быть главою целого народа. Сколько мудрости, сколько готовности к самоотречению, сколько твердости характера и сколько знаний должен иметь тот, кто берет в свои руки бразды правления целым государством. Старший из сыновей Иессия был высокий, прекрасный муж, такого величавого вида, что пророк, как только увидел его, тотчас решил, что этот и есть избранник Господень. Но пророк заблуждался. Не были избраны Господом ни этот, ни другой, ни третий, ни один из семи сыновей Иессия, которые собрались там. Все они проходили перед Самуилом один за другим, и на молчаливый вопрос пророка «Не этот ли?» Божественный голос в его сердце отвечал «Нет». Тогда Самуил спросил Иессия: «Все ли тут твои сыновья?» Он отвечал: «Есть еще у меня самый младший. Теперь он пасет овец». Этим он как бы говорил: «Этот не идет в счет. Он еще очень молод и ничего не может другого делать, как стеречь стада». Несмотря на то, он был позван по приказанию пророка. И представьте себе изумление всех собравшихся тут. Над его юной русой головой Самуил простер рог свой и возлил на нее священный елей. Именно этого юношу избрал Господь и восхотел, чтобы именно он был царем во Израиле. Теперь вы понимаете, что значит слова: «Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Как часто придется нам применять слова эти в жизни? Но каким образом? Разве и вы будете когда-нибудь избирать царя? Да, конечно, настанет день, и вам придется избирать царя или царицу своего сердца. Придется выбирать себе друга или подругу. А позднее, когда вы будете стоять во главе какого-либо предприятия, своих компаньонов, сотрудников. Нам всегда приходится выбирать между людьми, которые встречаются на пути нашем. И всякий выбор, сделанный нами, имеет большое влияние на нашу жизнь. Если вы не желаете ошибиться и обманывать себя, то вам не надо смотреть на то, что вне человека, но на его сердце, то есть на характер, на нравственные побуждения, которыми он руководится, словом, на сокровенное человека, потому что не внешнее верно определяет человека, не одежда, а более всего его сердце. Хорошо, скажете вы, мы этому верим, но как мы можем видеть, что скрыто в сердце? Только Бог может знать это, потому что Он видит все. Он читает сердце человека, как в открытой книге. Сердце другого человека, как замкнутое святилище, в которое не можем войти, и его сокровенные мысли и чувствования невидимы. Кто не знает этого? А все-таки часто можно видеть и сокровенное сердце человеческого. Я знаю средства и скажу вам, каким образом можно заглянуть в душу другого. В хижине нашего тела Бог сделал два прекрасных окошечка, через которые можно посмотреть внутрь и увидеть, что там делается. Эти окна души, о которых я говорю, глаза наши. Я и сейчас вижу, как некоторые из вас сидят, закрыв их. Я говорю себе: за закрытыми ставнями спит душа. Или она отсутствует, рассеяна, занята посторонним. Разве я ошибаюсь? И опять я вижу голубые или черные глаза, смотрящие на меня внимательно и сверкающие, как маленькие звезды. Я думаю, душа, живущая в них, слушает меня, понимает меня и радуется тому, что я говорю. И я знаю, что говорю не на ветер. Я не ошибаюсь, маленькие друзья мои. Ведь это правда, что взгляд человека говорит нам, что сокрыто в его душе. Взгляд может быть так хорош, так открыт, так чист, что может исходить только из доброго и святого сердца, из сердца, в котором нет никакого лукавства. С другой стороны, взгляд может быть так неспокоен, так рассеян, так подозрителен, что невольно выдает порочность и недоброту души. Но бывает, кто не знает этого, что и ошибаешься при взгляде на человека. И потому хорошо, что есть еще один путь к распознаванию сердца, и путь, о котором я скажу, верно приводит к цели. Мы можем судить о человеке по делам его, по всей жизни его, по его поведению. Сам Спаситель наш указал нам этот путь. Он также желал, чтобы мы не смотрели на то, что пред глазами, но чтобы смотрели на сердце.